Друзья, всем здрасте, всем привет, всем доброе утро. В городе Нью-Йорке 10 часов и 16 минут. Меня зовут Миша Навахов, а человека, которого вы сейчас услышите, ну, я думаю, многие уже догадались по вступительным песням, это советский российский эстрадный певец, актер, музыкант, заслуженный артист России, обладатель премии «Шансон года». Встречайте, Алексей Глызин! Алексей, приветствую!
Да, привет! Доброе утро, Нью-Йорк! Доброе утро!
Добрый вечер, Москва. Леш, в Москве сейчас находитесь?
В Москве 17 часов 16 минут, 36 плюс градуса.
Ох, ничего как себе жарище.
Как температура тела почти.
Ничего себе, у вас жарище, обалдеть. Алексей, да, где
а
вы сейчас?
А у вас какая погода?
Ну, у нас, вы знаете, такая весна, 23 градуса по Цельсию, сейчас будет 24, там, может быть, максимум 25. Как-то нас отпустило, у нас была жара. Но все еще впереди, еще нормально, еще июль впереди, так что лето только начинается. Алексей, расскажите, слушайте, нашим, чтобы как-то они могли представить вас в какой-то атмосфере, где вы сейчас находитесь?
Я сейчас проехал некоторое количество километров. У нас, ну, в общем, действительно жарко. Ну, много чего приходится делать в условиях, ну, вот, сегодняшнего, ну, в общем, времени и так далее. То есть нам приходится сейчас непросто, потому что, ну, в общем, это же во всем мире история такая. Поэтому ничего такого прям особо веселого сказать не могу. Хотя жизнь продолжается, и светит солнце уже неделю, жара. Такое ощущение, что я нахожусь где-то в пустыне Сахара. Очень жарко.
Ну, вы в Москве, вы у себя дома, вы в студии, вы в гостях, вы, не знаю, в ресторане, вы вот примерно просто...
Нет, я, в общем, ну, скажем так, я в дороге.
Все-таки в дороге постоянно.
Я куда-то езжу, какие-то пробки. У нас укладывают бордюрную плитку, у нас...
Но это беспрерывный процесс.
Мэр. Да, этот процесс... Перманентен, он бесконечен. Сколько я живу в Москве, столько времени у нас приходит одна власть, приходит другая власть, и все начинается по новой. И вот все время народ, живущий в Москве, в общем, не злым тихим словом вспоминает наших правителей. Вот такая штука.
Ну, а, Алексей, скажите, вот вы все-таки артист из... Не зря я объявил советский, да, и российский. Все-таки артист, который сформировался в Советском Союзе. Если сравнивать сегодняшнее время, сегодняшнюю Москву с той Москвой, это, наверное, была Москва 70-х, 80-х, да, когда... невероятная была популярность у веселых ребят, в частности, вот наш... Мы часто общаемся с нашим коллегой, он работает на нашей радиостанции, Игорь Ерастов, ведет дискотеку.
Игорек у нас работал.
Да.
Прикинь, веселые ребята, в качестве бас-гитариста.
Да.
Даже трудовая книжка лежала на концерте.
У нас вот в субботу будет как раз большая дискотека 20 века, и Игорь Ерастов будет там диджеить, крутить.
Тоже не пустили меня в субботу на большую дискотеку.
Алексей, мы готовы.
Я люблю дискотеки.
Мы готовы, мы ждем вас. Так вот, возвращаясь в Советский Союз, насколько вы с удовольствием и с ностальгией вспоминаете то время? Было ли оно для вас лучше, чем то, в котором вы сейчас находитесь?
Да, во всех временах можно находить хорошее и плохое. Я, в общем-то, человек оптимист в большей степени, несмотря ни на что. Поэтому в то время, допустим, что пойти в какой-нибудь там, ну, мы начали там говорить о том, где я, что я, может быть, в ресторане. Вот, вспоминаю вот эти рестораны на то время. Там всегда стоял швейцар в красивой форме. И пройти в ресторан нельзя было. Написано было «местов нет». Вот это вот как раз эти годы замечательные. 80-х годов, 70-х, когда были ночные какие-то клубы. И мы иногда ездили в Шереметьево-2, аэропорт Шереметьево-2, где ресторан работал круглосуточно, и там можно было, в общем, спокойно посидеть и почувствовать себя, ну, таким белым человеком. Что касается ресторанов, которые были в Москве, их было немного, типа рагби, типа националя.
Такие так большие, далее,
где
да.
Можно было, ну да, где можно было прийти, швейцару засунуть там.
Трешку, пятерку.
Да, ну 5 рублей, допустим, это уже было много. И он выпускал. Или надо было говорить на иностранной мове, неважно на какой, потому что он не понимал, о чем мы там говорим. То есть мы такие вещи тоже проделывали. И тоже пропускали. Думая, ну что, это какие-то иностранцы.
Алексей, ну подождите, ну, на узнаваемость все-таки, в каком году вот вас стали узнавать на улице?
Ну, узнаваемость появилась, вернее, ну, где-то это уже были 80, начиная с 86-87 года, вот такая уже началась узнаваемость после песен «Бродячие артисты», которые появились в «Новогоднем огоньке», потом были песни «На автомобиле», «Не волнуйтесь, тетя», это уже 86-87 год, 88-й, там какие-то «Благое», ну, такие песни как бы знаковые для «Веселых ребят», поскольку вот до этого времени «Веселые ребята» телевидение не жаловало, поскольку наш руководитель Павел Ильич Слободкин навел такую политику, он не хотел петь песни какие-то про БАМ.
Ну, да.
Ничего в этом плохого я в общем-то не вижу, но он хотел, чтобы это был коллектив, который, ну, проповедует хорошую музыку. Вот я собственно, тогда Лапин был во главе телевидения, центральное радио вещание телевидения, и в общем было довольно сложно там с запросами Слободкина туда попасть, потому что мы пели песни, не имеющие отношения к каким-то проблемам социальным и так далее. То есть мы не призывали людей идти работать, там, кирку, лопату и вот для советской власти. Такого не было. То есть у нас все было так, ну, прям, занимались, как мы считали, музыкой. Играли то, что нам хотелось. Но потом только вот появились вот эти песни, и «Веселые ребята», ну, стали уже схожи на центральные телевизионные каналы.
То есть все-таки Слободкин отстоял свое право появляться,
да,
на телеке.
Ему там ему предлагали какие-то компромиссы и так далее, но он никогда не шел.
Круто.
На вот такие вещи, да. И это, в общем, ему надо отдать должное, и это одна из его многих черт, которые его характеризуют как человека принципиального, несмотря на все его тараканы, которые у него были всегда. Но вот это и нельзя было отнять, он бился за свое дело, очень ревностно отстаивал интересы музыкальные и принципиальные.
Знаете, вот мы сейчас, Алексей, затронули с вами достаточно важную и тяжелую тему в России, в частности, это артист и власть, да, вот у нас в Америке такой темы в принципе не существует, то есть любой артист может критиковать любую власть, абсолютно всем все пофигу,
Да,
в России это, вот эта тема, она очень больная, да, и насколько вот вам лично когда-то было такое, что вам нужно было прогибаться под власть? А вы этого не хотели, например?
Ну, как-то косвенно это касалось.
Ну, просили говорить, что, я не знаю, там, Крым наш, там, например, или еще какие-то такие вещи?
Например, был такой случай, когда мы работали, значит, гастрольный какой-то тур у нас был, значит, три артиста, это был Игорь Тальков, Игорь Корнелюк и я со своим коллективом. И мы были в городе Ижевске, как сейчас помню, город Ижевск, славный город, где Калашников производил замечательное оружие, типа автоматов АКМ, ну, и прочее.
Известное на весь мир, да.
Да, ни для кого-то не секрет. Ну и вот в тот период, как раз 90-е годы, значит, у нас концерт на дворец спорта. Мы работаем, ну, по отделению. Вот после буквально первого концерта приходят люди в штатском и вызывают Игоря Корнелюка и меня. Игоря Талькова они не зовут. И, значит, говорят, вот такая ситуация. Значит, Тальков Игорь не может вот в этом концерте, поскольку он поет песни, идущие в разрез с политикой
партии,
наше государство.
Да, да.
Значит, ну, мы в конечном итоге, после там получасовой беседы, нашли компромисс все же. И песни из репертуара Игоря в тот момент, ну, в общем, пришлось... убрать. То есть это вот такой был некий, как назвать это, прогибом или...
Ну, компромисс, безусловно, да, да.
Компромисс, да. Ну, в данном случае это, ну, просто был компромисс. Ну, это один из таких примеров небольших.
Хорошо, у нас есть комментарий от наших слушателей. Я, кстати, забыл совершенно напомнить. У нас есть смс-номер, на который вы можете задавать вопросы Алексею Глызину, сегодняшний наш
даже
гость.
Есть, даже есть один слушатель...
Но у нас много... Алексей, я смотрю, вы не исполнены,
да, я
оптимизма.
Здесь, я здесь.
Вы, я оптимист. Ну, давайте так, давайте так. Вы не оптимист, вы реалист. Не пессимист, а реалист, наверное.
Absolutely right.
Да. Смотрите, exactly. На самом деле, мы, учитывая то, что мы единственная FM-радиостанция в Нью-Йорке, вещающая на русском языке, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю...
Но это здорово. Я уверен, что есть ностальгия у людей, которые... приехали когда-то в Америку и слушают 100% эту радиостанцию.
Конечно.
Но наверняка это уже такая публика, ну, возрастная, ну, мне так кажется.
Ну, вы знаете, мы ориентируемся на людей среднего возраста, да, то есть это возраст примерно 45-50 ну, да. лет, это наша основная
публика.
Средний
возраст, это у нас от 60 и до...
Ну вот мы про возраст обязательно еще поговорим. Я бы хотел прочитать...
Я как раз абсолютно без всяких, без ерничества, ну, абсолютно нормально как бы рассуждаю. Ну, кто может слушать радиостанцию, потому что, ну, люди, приезжающие в Америку, сознательно, там одно дело, когда родители уезжают, ну, а ребенок еще будучи в младенчестве, потом он... начинает плохо разговаривать на родном языке.
Ну, конечно, он американцем вырастает, конечно.
Хотя меня это очень расстраивает. Почему? Потому что, ну, не знать то место, так, все-таки, где ты родился, и лишний язык, допустим, он всегда пригодится.
Безусловно. Это
люди, к сожалению, понимают только потом. Вот я с горьким сожалением думаю о том, что я не знаю многих языков. Вот, а можно было в детстве впитывать это как губку.
Ну, вы знаете, на самом деле это очень зависит от семьи. Я живу здесь довольно много лет, и, ну, например, я заставляю со своим ребенком, со своей дочкой, я говорю исключительно по-русски, и когда она переходит на английский, это становится
правильно.
Все сложнее и сложнее. Я говорю, нет, по-русски, по-английски я тебя не слышу. Это такая уши, я тебя... Зависит от семьи, да? То есть есть семьи, которые культивируют...
Ну, это в большинстве семей, да, потому что я часто в Америке, ну, больше в Лос-Анджелесе, но тем не менее, вот... побывав в некоторых там городах и общаясь именно с людьми, которые уехали когда-то в Америку, там, ну, кто-то там 20 лет назад, кто-то 30, кто-то там 10 лет назад, ну, 2 года там и так далее. То есть семьи, которые живут уже какое-то долгое время, там уже поколение вырастает, дети, вот у нас одно, вот у меня есть друзья, там не буду называть, девочка по-русски говорит совсем плохо, но понимает и так далее. Девочка, которая с ними приехала, ей было 7 лет, она говорит замечательно по-русски, ну и по-американски, все-таки американский немножко.
Да, да, да.
Разнятся и по произношению, и по многим вещам.
Ну, ладно. Ну, да, дети часто, знаете, часто немножко стесняются другой культуры, оказываясь в американской школе, да, чтобы там не дразнили и так далее, и так далее.
К сожалению, есть такой момент. Такие есть. Моменты бывают. Но надо доказывать то, что ты не человек, значит, третьего мира, а абсолютно такой же достойный. Но это надо доказывать со своим примером, то есть что-то такое сделать, там научиться играть там в футбол, не знаю, или там замечательно петь, или освоить компьютер, ну и много-много есть вещей, где можешь себя проявить. И тогда у тебя появляются друзья, появляются обожание там сверстников, но это сложно, но это все реально.
Вы знаете, не без гордости должен заявить, что не у каждой этнической группы в Америке есть своя FM-радиостанция, это во-первых. Далеко не у каждой, далеко не каждая этническая группа добилась таких результатов, как русские. Все-таки мы люди достаточно образованные, наверное, в каждой крупной компании есть такой серьезный менеджер русскоязычный.
Да. Из России, безусловно, таких очень.
Да, потому что мы все-таки люди людей, образованные.
Да, большинство есть все-таки людей, ну, с нормальным потенциалом мозгов. То есть крайне редко это там какие-то волны там были, когда ехали из местечковых мест там, из Жмеринок, из-под Одессы, из-под с Киева и так далее. То есть, ну, это было несколько другие люди. А есть люди, которые уезжают сознательно, зная, что они там себе найдут применение. Ну, ну, всего... или просто тех, кого приглашают, есть такие.
Конечно, это конечно, да.
Ученые и так далее.
Вы знаете, да, всегда ужасно обидно, когда, да, вот сейчас опять началась как бы такая волна...
Не все будут сикорскими, правильно?
Безусловно, конечно. Сейчас опять началась волна эмиграции из России в связи с, ну, так сказать, с политическим режимом, да, экономической ситуацией.
Ну, да,
и так далее, и так далее. Всегда ужасно обидно, ведь в России живут безумно талантливые люди. Потрясающие ученые, и так далее, и так далее. Но вот всегда очень обидно, когда эти мозги начинают утекать, а это происходит вновь и вновь. История это повторяется все время.
Да, да, да.
Хорошо, давайте вернемся к музыке. Пишет нам наша слушательница Лиля. Доброе утро, здорово услышать Алексея, наш кумир на все времена. Спасибо большое за ваши песни. Смотрели вас в проекте «Три аккорда» и «Точь-в-точь», и болели за вас. Будьте здоровы и счастливы, и успехов в вашем творчестве. Ну, очень приятная, по-моему, смс-ка.
Да, замечательно, спасибо.
Да, друзья, и вы пишите.
Надо написать подписочку. Ждем в гости, Алексей, ждем в гости.
Ну, на самом деле, да, вы знаете, я всегда вот приглашаю, меня, вот мы вспоминали про Игоря Корнелюка, он тоже недавно был у меня в эфире в рамках этой программы «Звездный городок». Игорь Саруханов тоже был не так давно. И я всегда говорю, вы знаете, вот, ребят, приезжайте, наша радиостанция поддержит ваши гастроли. Мы даже можем выступить соорганизаторами гастролей, потому что я уверен, что ваши песни, Алексей, песни тех, ну, скажем так, ваших коллег по цеху, да, тех времен, они не забыты, их люди обожают, на них люди ходят, их, вот эти песни будут звучать обязательно у нас в ремиксах на нашей дискотеке 20 века, поэтому у меня нет абсолютно никаких сомнений в том, что вы, что ваши гастроли по Америке будут успешными, и мы можем вне эфира обсудить, безусловно, эти вопросы.
Конечно, ну, да. Все равно ностальгия существует, ее никто не отменял, и ее нельзя вытравить из сознания человека.
Абсолютно.
Мозгов.
Да, есть, и не нужно. Она
всегда,
да,
есть. Да. И, ну, конечно, это очень хорошая штука.
Алексей, я, как вы думаете, какая самая любимая песня ваша у народа? Вот как вы считаете?
Я думаю, что «Ты не ангел» и «Зимний сад», наверное.
«Ты не ангел» и «Зимний сад».
Хотя, может быть.
Угу. Ну вот,
хотя, может быть, позднее еще «Сорренто», ну,
что касается меня,
много, но, да, вот я думаю, что,
что касается меня, да, моя любимая песня — это «Поздний вечер в Сорренто». Я считаю, что она невероятно гармонична, да, вот эта песня, которая проникает в душу, где-то проходит через твои уши, организм, да, значит, действительно, в ней какая-то уникальная есть гармония. А есть ли у вас какая-то вот любимый ребенок, да, любимая песня?
Так сложно сказать. У меня есть песня, которую я люблю, называется она «Колыбельная», но она так звучит как-то очень редко. Она была посвящена рождению ребенка, потом у меня есть песня, например, «Ветер бродяга» или «Пепел любви», такая песня динамичная, в ней такое есть какое-то настроение. Вот, она так вымучилась долго, потому что менялись. Текст менялся, там еще что-то. Ну, у каждой песни есть свои какие-то истории, потому что какая-то песня родилась прям сразу, так раз. А есть песни, которые были какие-то мучительные процесс аранжировки, там, сменение тональности, темпа, еще чего-то там, какие-то добавления трехчастных форм. Ну, в общем,
то есть это как далее. Трудный ребенок, да, как бы его любишь больше, потому что вроде как больше потратил на него сил, времени. крови, денег, ну, да, да, и так далее, и так далее. Но, вы знаете, у меня, к сожалению, это вот этих песен... Вообще, это интересный феномен, да, вот песни, которые любит народ, не всегда совпадают с любовью автора этих песен, да, и некоторые люди, некоторые артисты даже не поют. Например, у нас было интервью с Родионом Газмановым, и его песня «Люси», он говорит, да я ненавижу ее! Я говорю, ну, Родион, я говорю, ну, благодаря этой песне же вы стали звездой, вы стали знаменитым. Он говорит, ну да, да, с другой стороны, тоже
ну, да, ну, это благодаря папе, Олег Михайлович. Есть пример у песняков, который стюардесса по имени Жанна тоже говорит, это я не могу петь, но с другой стороны, без этой песни его никто, его, он, его не ассоциирует абсолютно ни с чем другим. Поэтому нельзя, ну, наверное, сейчас люди становятся умнее и понимают, что эти песни, ну, так, если говорить по-простому, кормят.
Да,
такое
да,
понятие.
Да, и мы с Родионом в конце концов сошлись на том, говорит, вы знаете, мне повезло, не у каждого артиста есть вот такая песня, которую требуют на концертах, которая его кормит, да, и которая сделала его знаменитым, да, далеко не у каждого.
Же это же, ну, артист обычно, ну, там, 25 лет, там, чуть старше, ну, когда его начинают узнавать и так далее, с Родионом случилось так, что он уже в 5 лет уже, и вот папа таскал по всяческим концертам, по съемкам, я помню эти времена, и этого бедного Родиона тискали как плюшевую игрушку. И он был замучен вниманием вот этим народа. Потом Олег жутко не хотел, чтобы... Ну, наверняка в этом рассказывал, что не хотел, чтобы он ни в коем случае не стал музыкантом, не дай бог, там, гастролером, отдал его в вуз учиться, но от ген не уйдешь.
Не уйдешь. Не уйдешь, да, не уйдешь.
Случилось. Но об этом наверняка он рассказывал.
Да, конечно. Алексей, я, у меня, к сожалению, нет возможности поставить ваших трудных любимых детей, да, то есть эти песни, ну, да, но у меня их просто нет в плейлисте, но, что подчеркивает еще раз, да.
Может, будто в другие раз.
Их, да, да, да. Но я хотел бы поставить все-таки песню, которую я вас люблю больше всего, это «Поздний вечер в Сорренто», очень красивая песня, после чего коротенький рекламный блок, и мы к вам вернемся, у нас есть еще вопросы от наших слушателей, поэтому мы не прощаемся, хорошо?
Договорились.
Спасибо огромное, друзья. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях в «Звездном городке» Алексей Глызин.
На твоих ресницах иней, и часы пробили осень. Полночь скроет в небе синем рейс 15:48. Ты печаль уже не прячешь под вуаль улыбки нежной. Улетает русский мальчик, ждет его ноябрь снежный. Поздний вечер в Сорренто. Почему же губы ищут на твоих губах приюта? Но из глаз беды лучистых звонко капают минуты. Поздний вечер в Сорренто. Прощаемся. поздний вечер за Рента нас погоды не балует. Вот и кончилось лето. До свидания, Италия. Мы с любовью прощаемся. Наша песня напета. И над нами склоняется. Мы с любовью прощаемся, наша песня напета, и над нами склоняется поздний вечер в Сорренто.
Боже, как же хочется прийти домой и плюхнуться на любимый диван.
Нет любимого дивана? Надо срочно его завести. Любимый диван ждет своего хозяина в мебельном салоне «Тбилиси». Вам не нужно подстраиваться под диван. «Тбилиси» подгонит диван под размер вашей комнаты. Мы сами сделаем все замеры. «Тбилиси» дарит дизайн комнаты и ковер с покупкой любого гарнитура. Floor Sample Sale до 70%. «Тбилиси» – европейские столовые, спальни, диваны, люстры. 2455 Макдональд Эвеню между X и W. 718-975-23-15. tbilisi-furniture.com.
Проблема с получением легального статуса? Сейчас самый удачный момент решить ее, ведь послабления уже вступают в силу. Адвокаты из юридической фирмы JT Law Firm знают не понаслышке, каково это быть иммигрантом. Позвоните им сегодня. Это кратчайший путь к вашей американской мечте. 718-650-58-58. Юридическая фирма JT Law Firm находится в Бруклине по адресу 395 Avenue X, угол East 2 улицы, 2 этаж. Адвокаты фирмы ведут дела в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Флориде. Первая консультация бесплатна. 718-650-58-58. 718-650-58-58.
Приглашаем всех от 12 и старше, кому нужна вакцина от COVID-19, получить ее. Дело за вами. Пройдите вакцинацию сегодня. Посетите nyc.gov/vaccinefinder или позвоните по номеру 877-829-4692.
Смотрите на RTVI. Специальные репортажи из самых разных уголков Америки. Мы затронем острые и провокационные темы. Вы узнаете, как живется в США гей семьям с детьми, как происходит исламизация Америки, что творится в американских тюрьмах сегодня. Это взгляд на современную историю страны глазами ее жителей. Подписывайтесь на нас в YouTube и социальных сетях.
Звездный городок на радио Freedom FM.
Да, друзья мои, это «Звездный городок». Меня зовут Миша Навахов. В городе Нью-Йорке 10 часов и 44 минуты, а в гостях в нашем городке сегодня талантливейший Алексей Глызин. Алексей, вы все еще на связи с нами, я надеюсь.
Да, Миш, да. Доброе утро.
Еще раз всем тем, кто к нам только что подключился.
И добрый вечер у нас в Москве.
И хочется мне вот такой задать вопрос. Времени осталось мало, мы что-то проговорили, там как-то такое ощущение, что на кухне сидели, пили чай, что-то говорили.
Ну так формат замечательный.
Спасибо. Алексей, вы перевоплощались в Альбана, Александра Кутикова, Джона Бон Джови, Александра Серова, Сергея Гармаша, Билли Джоэла, Вилли Токарева, Александра Барыкина, Сергея Шнурова, Юрия Антонова и Гарика Сукачева в замечательных проектах Первого канала «Точь в точь». А на кого вы хотели бы быть похожи в юности? Вот был какой-то у вас такой кумир, на которого вы ориентировались?
Ну, в юности это, конечно, была группа Битлз.
Это была группа Битлз, так, немножко было плохо слышно. Угу. Так.
Да, группа Битлз. Ну, Rolling Stones, чуть позже это уже были Led Zeppelin, ну и там Deep Purple, Grand Funk, ну, такие вот группы культа. Ну, в музыкальном, конечно, смысле Led Zeppelin, это, конечно, но. для меня это очень, ну, серьезная музыкальная группа, потому что, конечно, вот эти все психоделические настроения, гитары, ну, это было просто по-настоящему. То есть, если говорить уже как вот по-музыкански, это было очень, ну, невероятно.
Вот.
Вот, ну, и о мелодизме и песнях группы «Битлз» — это целое наследие. Сейчас все, то есть, мировые звезды переделывают, делают какие-то ремиксы и прочее, и певают, и это продолжается постоянно. То есть это, я думаю, что это просто это стало уже классикой. Хотя в свое время Никита Богословский, наш композитор, писал, ну, в общем, так, что это, ну, такая группа, так себе. Это четыре парня, не причесанные в каких-то костюмах непонятных. Но, вот, к сожалению, он не угадал. Это, то есть, группа, которая перевернула сознание вообще людей, не только в Англии, но и во всем мире.
Это феномен, безусловно, это феномен, да. Вот знаете, Алексей, что интересно, что практически все знаменитые музыканты российские, выступающие в жанре поп-музыки, говорят одно и то же. Они называют, ну, известный рок, такие рок-коллективы, легендарные западные рок-коллективы, но при этом сами не работают в жанре рок, стиле рок. Почему?
Ну, потому что есть определенные уже штампы, что ли, то есть как работы в весёлых ребятах, то есть от меня уже ждут чего-то такого, там, какой-то лирики. Хотя мне ближе, там, допустим, я играл там, ну, в армии, когда был, я играл композиции группы Grand Funk, которую я уже сказал.
Круто.
Потом я играл там что-то из King Crimson, потом Фрэнк Заппа. Ну, там много есть людей, которых можно назвать. Ну, в общем, но в любом случае это как бы это назвать-то, господи, точнее.
Ну, вот.
Это довольно сложно у нас культивировать, вот о чем речь.
Это сложно, может быть, потому что, как бы, я вот пытаюсь найти корни этой проблемы, то есть это потому что люди не воспринимали бы эту музыку, да, то есть это не западные люди, это совершенно другая культура России, или это потому, ну, потому что мы, музыканты...
У нас тоже пытались многие.
Или потому что музыканты не привили там им этот вкус, как бы, вот где ноги растут у этой проблемы?
Ну, может быть, не привили, потому что... Ну, приезжали же там, Горький парк был в Америке, да, выступали там, катались по клубам, и у них уже, в общем-то, была даже какая-то определенная популярность.
Безусловно.
Были поклонники, но вот не получилось, там, Коля взбрыкнул в свое время, и как-то все это сломалось, хотя, может быть, что-то бы и получилось, но все равно это колоссально сложно внедриться. Там есть какие-то у нас отдельные люди, которые играют в той или иной группе, более-менее известные. Там, ну, сейчас не буду приводить примеры, но они есть. Но их немного. Но так, чтобы вот кто-то стал яркой звездой, выходец, допустим, из России. Это только, ну, можно говорить, о классической музыке все-таки. А поп-культура, она все равно, она пришла. Это, у нас это вторично. То есть мы все равно же все дергали там и в музыке в английской, в американской брали что-то и так далее. То есть сейчас у нас в полный рост процветает, допустим, ну, рэп-культура.
Да.
Ну, такого плана.
Как вы к ней, кстати, относитесь?
Там, я отношусь к ней ну, с пониманием, философски.
Ну, есть действительно очень хороший текст, очень хорошие стихи, талантливые.
Мне это не близко, да. Поэтому я, ну, да, поэтому я отношусь к этому философски. Мне эта культура не близка, скажем так.
Алексей, вопрос от слушателей.
Я вижу там талантливых людей, но в основном это, ну, такое, в большей степени собачатина.
Ну да.
Извиняюсь.
Нормально, нормально. Феликс, наш слушатель Феликс, спрашивает, как дела у вашего сына Игоря, которого вы назвали в честь Игоря Талькова?
В общем, неплохо. Он занимается на телевидении в Останкино, потом он еще параллельно работает в Мусторге, это магазин, который в свое время открыл господин Светковецкий, всем известный по группе «Автограф», как бы ее идейный вдохновитель, Саша Светковецкий, он живет в Лос-Анджелесе. Вот, ну, вот буквально у Игоря неделю назад он заболел ковидом, но в легкой форме, он со своей, как называют, подругой. Ну, они, в общем, сидят на домашнем режиме, слава богу, там нет никаких ни больниц, ну, то есть они не попали.
Ну, дай бог, мы желаем скорейшего ему выздоровления. Да, конечно, в России сегодня, да, ситуация очень грустная, к сожалению, очень грустная.
Да. Да, почему-то это коснулось. Но именно сейчас. Вроде бы все было нормально, но вообще не будем тем
трогать. Хорошо. Алексей, неожиданный вопрос. Неожиданный вопрос про футбол. Алексей, вы болельщик московского «Спартака». Как вы пережили провальное выступление сборной России по футболу? Должен ли Дзюба, а он сам сказал, что они обкакались, его возрастные сотоварищи добровольно закончат выступать за сборную?
Я полагаю, что это надо было сделать уже давно. Поменять вообще весь... Во-первых,
состав. Это,
ну, помимо тренеров, которые, да, и вообще поменять полностью, я не вижу игроков, кроме там Головина, которого там в Монако просто научили этому, потому что иначе он просто там не нужен был. Там Черышев, ну, два человека, которые там что-то можно сказать, ну, которые как-то бегали, как-то разумно понимали вообще, что они делают. Значит, остальные игроки напоминали мне такую дворовую команду, которая, добегая до ворот соперника, не знала, куда им пхнуть этот мяч. Господи, они его опять отдавали назад. То есть, допустим, когда играли со сборной Дании, датчане, добегая до ворот, сразу забивали гол. И, ну, просто это такая постыдная ситуация. Мне вот стыдно за нашу футбольную команду, за наш футбол, за то, что у нас происходит в нашей системе. И как это все происходит. Это, ну, опять же, для другой программы надо многое менять для того, чтобы выступать на чемпионатах такого уровня. Вот, пожалуйста, среди своих играйтесь там. Ну, вот, во всем. Но не надо лезть туда, где просто потом...
Где будет стыдно.
Становится...
Видно. Да. Алексей, очень интересный разговор у нас с вами получился, где-то философский, да, где-то ностальгический, и о музыке тоже поговорили. Огромное спасибо за ваше время.
Нормальный разговор.
Супер, классный, мне очень понравился на самом деле. Да. Спасибо огромное за ваше время.
Мне понравилось на ты, да, мы на ты же говорим.
Можем на ты.
Мне понравилось то, что было сказано, что это не у всех этнических, значит, групп есть свое радио, тем более, которое работает круглые сутки. То есть это такая, здесь была такая даже гордость, поэтому это здорово.
Есть такое дело.
Есть люди, которые болеют за это.
Алексей, спасибо тебе большое. И еще раз хочу подчеркнуть, мы ждем на гастроли.
Продолжение процветания.
Спасибо огромное. Наша радиостанция всячески поддержит гастроли Алексея Глызина в Америке, в Нью-Йорке, в частности. Спасибо огромное, Алексей. Здоровья, удачи.
Спасибо огромное.
Всего хорошего. Пока-пока.
Всем, да, всем живущим в Америке счастья. Будьте счастливы. В общем, всего вам светлого.
Спасибо огромное. Ну и на прощание, конечно же, хит «Ты не ангел». Алексей Глызин сегодня был в «Звездном городке».